Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня я хотела бы посвятить нашу передачу теме ограничений в жизни православного христианина. Очень часто на проповедях, в какой-то православной литературе мы встречаем слово «аскетика», просто какие-то ограничения, если сказать более светским языком, самодисциплина, и мы слышим о том, что надо отказываться, надо потрудиться. Вообще, для чего нужны эти ограничения в жизни человека?
А действительно, тема и вопрос самоограничения, или по-другому, как мы сказали, более таким церковным или глубоким богословским термином, аскетика – это вопрос насущный, важный, актуальный для любого христианина. Неважно, кем бы он ни был, светским человеком или же священником и монахом, вопрос самоограничения и самодисциплины являются принципиальными для устроения нашей христианской жизни и для спасения человека. Знаете, вот если мы читаем внимательно Священное Писание, то есть такой интересный момент, когда ученики не могли прогнать духа злого из беснующегося отрока. А в этот момент Иисус Христос с несколькими своими другими учениками был на горе, и это было событие преображения. И вот после этого, когда ученики, прилагая все свои силы и старания, хотя это раньше у них получалось, не смогли это сделать, естественно, народ очень возмущался и смущался одновременно тому, что происходило. И дальше ученики спрашивают уже наедине Христа, почему же так произошло, ведь у нас раньше все получалось. И Господь говорит такое вот очень золотое правило, которое нужно нам всем непременно к своей жизни применить. Он сказал так, что род же сей, то бишь дьявольский и бесовский, прогоняется ничем иным, как постом и молитвой. Конечно, эти слова Христа были сказаны, может быть, не столько в отношении вот конкретно, предметно к ученикам, но они в большей степени распространяются и на нас с вами. Вот сегодня людей, живущих в 21 веке, ну или же любых других, кто читает эти слова. Что это значит? Что значит постом и молитвой изгоняется род сей? В Священном Писании мы находим другие слова. Апостол Евангелист Иоанн Богослов в одном из своих посланий говорит, что мир этот лежит во зле. Так чтобы прогнать это зло, нужно трудиться. Иными словами, жизнь христианина – это движение против течения. А это течение – это как раз вот течение той греховной, злой, страстной силы, которая очень легко нас готова, нашу хрупкую лодочку бытия перевернуть и потопить на дно. Так вот, если в нашей жизни не будет самодисциплины, самоконтроля и ограничений, тогда возможность плыть против течения у нас и сил просто не будет. Что это значит? Еще раз. Человеческая природа повержена греху и порабощена страстям. Случилось это в силу того, что первый человек упал, отошел от Бога, нарушил заповедь, иные толкователи Писания называют ее поста, и грех входит в человеческую природу, а вместе с тем человек облачается в ризы кожаные. Некоторые из толкователей Писания подразумевают под этими как раз-таки страстность человеческой природы. Хотя толкования могут быть различные. Ну, остановимся на этом, раз наша тема сегодня посвящена именно этому вопросу. Так вот, в нас всех обладают в большей или меньшей степени различные страсти. Ну, святые отцы могут их выделять любое количество, ну, вот, та классификация, которую мы знаем, классическая или нет, неважно. Суть в том, что они в нас есть, и они находят свою реализацию посредством нашего физического тела, большинство страстей, которые приводят нас к греху. Жизнь со страстями и грехами – это жизнь противная и не богоугодная. Она угодна дьяволу, бесам, которые жаждут и радуются, когда человек совершает грехи и живет по страстям. Так вот, чтобы нам хоть сколько-то совладать со своими страстями или другими словами говоря, привести своего внутреннего человека в ту необходимую гармонию, для нас требуется, необходимо и важно самоограничение и дисциплина. И вот как раз-таки пост и молитва таковыми средствами являются для всех нас. Древние знали, безусловно, пост. И для иудея понятия поста не были чем-то неизвестным. Напротив, мы с вами знаем, что пост употреблялся и постились ветхозаветные пророки, например, Моисей, когда получал божественные скрижали священного закона. Многие другие пророки и народ израильский всегда постился, и пост был очень органично включен в их жизнь. Были обязательные посты, необязательные посты. Были те посты, например, которые человек мог взять и понести добровольно. Конечно, смысл вкладывался в них разный. И в том числе, вот в таком древнем осмыслении поста Ветхого Завета, разумели под постом то, чтобы Бог услышал человека, например, внял бы его покаянию, потому что пост, безусловно, всегда был связан с покаянием. Но тем не менее, когда речь идет об ограничениях и самодисциплины, или если выразиться таким глубоким богословским святоотеческим термином, как аскетика, а под аскетикой напомним нам, что буквально это слово переводится как упражнение, как спортсмен или атлет упражняется физически, чтобы быть в форме, или напротив набрать нужную форму, так и есть духовная аскеза, то есть духовное упражнение, чтобы нам пребывать в духовном бодрствовании и не расслабляться. Господь тоже своим ученикам однажды говорит: «Бдите и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение». Так вот, все эти формы, все эти способы и средства для нас необходимы и важны. Пост, молитва и многие другие, скажем так, те столпы нашей христианской жизни, которые помогают нам в том числе справиться с нашими страстями. Проблема же здесь заключается в чем? Вот почему нужно со страстями бороться, мы говорим так, да, борьба какая-то, постоянная со страстями или с грехами. Все-таки правильно говорить со страстями, да? Потому как мы различаем понятие страсти и грех. Грех есть действие совершенное, страсть – нечто живущее в нас и потенциально может быть реализовано, если мы не научимся контролировать свои страсти. Какие-то мы умеем контролировать, какие-то нет. Например, осуждение, да, это вот то страстное греховное влечение, которое у нас у всех имеется. Даже есть молитва Ефрема Сирина, великого подвижника церкви, употребляемая Великим постом, в которых слова, которые мы произносим тоже всегда, о том, что даруй зреть мне мои прегрешения и не осуждать брата моего. А даже великий подвижник молится об этом, и мы перенимаем его опыт, потому что осознаем, что с этой страстью справиться невозможно. Но для этого нужно трудиться, а наше самоограничение будет заключено в том, что мы будем взирать на самих себя, на свою, в первую очередь, жизнь. Так вот, в отношении страстей и греха. Страсть есть вот те потенциальные греховные силы, которые в нас живут, как некие вирусы. Если мы не выработаем к ним иммунитета, их сдерживать, а страсти реализовываются, большинство из них, я повторюсь, через наше физическое тело, то тогда, когда мы перешагнем границу между этой жизнью и жизнью будущего века, а эта граница называется смертью, тогда наша душа, если мы с этими страстями не смогли справиться, будет испытывать тяжелейшие испытания, страдания. Потому как посмертный участь человека заключается не в том, что Бог наказывает и такая карающая дисциплина, ад для грешников. Дело-то не в этом, а в том, что мы сами не потрудились с тем, чтобы справиться вот над этими греховными влечениями, а в дальнейшем они еще во много раз увеличится в нашей душе, а реализацию их она найдена не будет. Из этого будут мучения и страдания. Поэтому вот сейчас есть у нас короткое время жизни, мы немножко трудимся над собой, чтобы войти в некоторую внутреннюю гармонию своих душевных, духовных, иных сил, как хотите назовите, которые в нас имеются в нашей духовно-телесной природе. Все-таки человек – существо духовно-телесное, поэтому для него требуются и физические упражнения, как-то пост, поклоны, там еще какие-то составляющие. Ну а под той гармонией, о которой идет речь, знаете, иногда говорят, что мы вначале делаем, потом думаем. Вот это такой принцип нашей жизни. Но этот принцип жизни неправильный. Да? Лучше вначале подумать, а потом сделать. Вот. А это как раз-таки и есть вот та гармония наших внутренних душевных, духовных чувств, качеств, которым мы должны посредством внешней аскезы прийти и достигнуть.
Отец Даниил, бытует мнение о том, что перед каким-то важным событием в жизни, либо если у человека что-то не ладится, вот как раз постом и молитвой, человек попастится, помолится и ждет каких-то изменений. Правильный ли это подход?
Знаете, вообще, конечно, правильный, с одной стороны, подход, потому как пост и молитва – это, безусловно, составляющие нашей повседневной христианской жизни, являются такими двумя столпами, на которых держится все, вся наша духовная жизнь. Пост, молитва, ну еще к этому мы прибавляем милостыни, да, милосердие как таковое. Но тем не менее надо понимать, да, безусловно, перед какими-то важными событиями, ну, церковного календаря или нашими, вообще в принципе, событиями нашей повседневной жизни, мы молимся и постимся всегда. Вот. Но ожидать как бы автоматически совершения чего-то, наверное, все-таки не стоит. Знаете, древние говорили о том, что нужно молиться так и до тех пор, пока Бог не ответит и не услышит твои молитвы. Поэтому, собственно, Господь и, ну, скажем так, осуждает фарисеев и говорит их, назидая своих учеников, приводя в пример неправильное понимание молитвы, о том, что не будьте многословны, как язычники. То есть не многословие вы будете услышаны. Да? Поэтому мы должны здесь правильно подходить и разуметь, в чем заключается суть поста, в чем заключается суть молитвы. Хотя одновременно с этим Господь говорит в Писании, ну, стучите, да, там, толците, и вам отверзится, и просящему дастся. Вот, но что дастся? Не говорится. То, что ты просишь, или что-то другое тебе даст. То, что мы просим и что нам не дается, может быть, и это есть ответ Божий на наши стенания, на наши просьбы. И он продиктован божественной любовью и осмыслением, пониманием того, что мне необходимо и полезно сейчас. Что же в отношении поста, то это есть средство. И когда наступают периоды продолжительных, длинных постов, как-то великие в особенности, которые имеют в себе глубокую структуру, ну, в отличие от именно литургическую и смысловую нагрузку, в отличие от других постов, там, Петрова, там, Успенского, там, или вот, к которому мы сейчас приближаемся, Рождественского, то здесь всегда говорится о том, что пост есть средство. И в Писании, да, Господь говорит, что не то, что входит в человека, оскверняет его сердце, потому что то, что входит, оно исходит через офедрон, говорится в Писании. Но оскверняет человек то, что исходит из его сердца, исходит. Вот пост есть средство, и этим средством нужно разумно пользоваться. Ведь и древние, а все-таки в данном случае мы говорим о фарисеях, которые были безусловными духовными авторитетами того времени, и в них видели исполнителей закона в полной мере. Но ведь и они умудрились превратить пост, молитву и милостыню в те средства, которые не приносили уже пользу для спасения их души, но доставляли им только проблемы или, ну, если еще более критично сказать, приносили им погибель, потому что возбуждали в их сердце гордость, надменность и прочие другие вещи. Это крайние формы проявления. Нельзя говорить, что фарисейство было именно таковым в полной мере, или что учителя иудейские были неправы во всех смыслах. Многие из них говорили верные вещи, но в общем и целом тенденция сложилась неправильная. И поэтому, когда мы читаем Нагорную проповедь Спасителя, мы видим, как Господь обличает вот это неправильное понимание поста, молитвы, милостыни, что это все, в конечном счете, при неправильном использовании приносит человеку вред. И вот сегодня мы также должны верно, четко и мудро использовать для себя те вещи, которым нас Господь призывает. Мудро, пользуясь богатым духовным опытом святых отцов. Но опять же, мудро. Например, бывает так, что люди открывают какую-то переписку, которая сейчас публикуется там, в духовных чатах со своими старцами. И оттуда воспринимают те советы, которые давали старцы некоторые, да, известные или нет, своим чадом для самих себя. Это ведь неверно. Это ведь исключительные индивидуальные случаи их духовного руководства. которые нельзя вот так вот, закрыв глаза, применять для всех. Поэтому в любом смысле, когда мы приступаем к посту и молитве, важно, чтобы у нас хоть какое-то добыло духовное понимание и руководство. Я, конечно, не говорю, не называю такие высокие слова, как духовничество или уж тем паче старчество, но по-христиански мы должны приступать к исповеди и причастию. И в этом смысле у нас формируется какой-то круг общения с теми священнослужителями или лучше священнослужителем, который нам подходит, которого мы видим, и в нем видим те качества, которыми он может помочь мне. Ну, в данном случае, если мы вот живем в большом городе, ну или даже не в большом, мы как-то тоже об этом говорили. И это важно. И тогда и молитва, и пост, и другие прочие добрые дела, и некая аскеза нам принесут пользу. А когда мы так опрометчиво берем труды древних отцов, начинаем читать там о том, как подвижники ели два ореха и инжир, да, в течение всего месяца, и творили Иисусову молитву, сказали на преклонение денно и ночно, и начинаем применять для себя, ну, наверное, это не принесет нам пользы точно. Поэтому к этому нужно отнестись внимательно, с рассуждением, осознавая и понимая, пост, молитва – это не самоцель. Еще раз повторюсь, эти банальные слова, но очень важные. Это не самоцель, это средство. Вот его нужно разумно применить.
Мы часто слышим, что во время поста отказ от какой-то вкусной пищи, наоборот, помогает нам собраться, сосредоточиться, направить свои мысли на улучшение себя, на приближение к Богу. Но, батюшка, вы же понимаете, что это сложно отказаться от чего-то вкусненького, чего ты очень любишь, и первую неделю ты можешь только и делать, что думать об этом тортике или еще о чем-то, и о приближении к Богу большой вопрос, идет ли оно или нет.
Так вот, как раз таки, об чем и речь, о том, что нужно вот для себя понять. Вот задайте сами себе вопрос, а вот как мне, например, ограничение в вкушении какой-то пищи меня приведет это к Богу? Вот где этот путь-то? Где он прописан? Там говорится о том, что ну, давайте не будем кушать мясо и сыр. Хорошо. Знаете, у нас есть сейчас такие направления гастрономические у людей, очень модные. Как-то люди называют себя веганами, если я не ошибаюсь. Есть такие, да? Они вообще не едят. Едят только пищу растительного происхождения, там, салатики и все. Но они становятся духовными людьми или нет? Вот я что-то сомневаюсь, что это их приближает к Богу. Как это их приблизит к Богу? Очень странно, да? Поэтому вот какая здесь взаимосвязь-то между ограничениями внешними и моим внутренним духовно-нравственным состоянием? Какая? На этот вопрос надо ответить и понять. И тогда как-то разложить для самого себя, как вот эти некие ограничения, которые мы читаем в Уставе, в Типиконе или еще в каких-то изданиях, где указывается, что нужно кушать или нет, мне может помочь в моей духовной жизни справиться с моими страстями. Вот смотрите, например, древние иудеи, они ведь постились немножко по-другому, чем мы с вами. Как они постились? Вот как сейчас современные мусульмане в свой священный месяц, да, они не едят в течение дня вообще ничего, ничего не едят, а потом едят все после того, как заходит солнце. Иудеи постились так же. Мы сейчас постимся по-другому, да, христианская традиция, мы ограничиваемся во вкушении каких-то продуктов. Но вот этот смысл древнего поста, ведь в чем заключается суть вообще поста? Грехопадение происходит из-за нарушения заповеди, а не вкушения, да? И некоторые толкователи, вот о чем я говорил, видят в этом нарушение заповеди поста. То есть буквально дьявол, можно я такими современными словами выражусь, современными словами, подсадил человека на гастрономическую иглу, сказав человеку о том, что все в этом мире зависит от хлеба, ну, хлеба в широком смысле этого слова, от пищи, которую мы кушаем. И мы все время едим, да, и такая есть поговорка, да, надо жить, чтобы есть, или есть, чтобы жить, да, вот какой-то замкнутый круг. Но Христос, когда его искушает дьявол в пустыне, говоря о том, что, слушай, так преврати вот эти камушки в булочки, он говорит очень важные слова, ведь они как раз-таки включены в контекст, ведь Христос – это второй Адам, он приходит исцелить, избавить человека вот от этих зависимостей. если хотите. Он говорит, что не хлебом единым сыт человек, но Духом Божьим. И вот когда мы ограничиваемся в пище, мы должны понять это, что вся наша природа действительно заключается не только в потреблении этой пищи, но в иных вещах, в ином смысле. Ведь и мы молимся, да, Богу, вот эта молитва известная, которую Господь дает нам, своим ученикам, о, молитва «Отче наш», «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Бог нам все дает на каждый день. И под хлебом мы разумеем и не только какие-то продукты, которые вкушаем, которые накрывают, которые нам Господь, наш стол, но и нечто иное. Это хлеб, к которому мы приобщаемся с тела и кровью Спасителя. То есть более высшие смыслы, чем нежели что-то ограниченное. И вот еще раз повторюсь, в этом ключе нужно понять, насколько ограничение это дает мне рассуждение и помощь в моей духовной жизни. Ведь многие люди могут отказаться от всего, но приносит ли им это пользу? Кто-то очень легко может отказаться от вкушения сладкого, например, или там не кушать мясо. Ну и что, в этом будет польза? Пост всегда сопряжен, безусловно, с молитвой. И в этом смысле посмотрите на период Великого Поста. Ведь он органично связан с литургической жизнью, и это очень важно. То есть вот эти три поста иные, о которых мы говорим, Рождественский, Петров, там, Успенский, они все-таки выглядят более как такие аскетические, подвижнические посты христианина. И в контексте совершения богослужения особо не развиты. Литургический же пост обозначает ограничение не только во вкушении пищи, но и не в совершении божественной службы, литургии. Великий пост – это огромный цикл и период, в который органично вплетается именно составляющая, ну, если хотите, вот того, что мы кушаем. Это и особая молитва, это и особое отношение к богослужению со всеми его внутренними смыслами и порядком. Поэтому пост нельзя исключить из него исключить важную составляющую молитвы. Когда это будет сопряжено, тогда это принесет пользу. Что же касается, как ограничить? Да, есть церковный устав. Но надо понимать, что то, что мы читаем там в каких-то календарях или еще где-то, все-таки это устав монашеской жизни, аскетической, абсолютно связанный с, ну, если хотите, такой полнотой аскезы. Вот это такой идеал, да, к которому многие стремятся. Или нет, да, или не стремятся. Вот. Но для себя мы должны разуметь несколько иную форму, да. Не то, что форму поста, я там вот сам решил, там, ну, не буду пить чай весь пост рождественский. Да. Как-то это согласовать, опять же, со своим духовным руководителем, если таковой имеется, ну просто со священником, понять для себя, в чем бы я мог ограничить себя, и что бы это мне принесло пользу.
Вот как раз хотела здесь уточнить, обязательно нужно согласовывать со священником, или можно все-таки самому какие-то на себя ограничения наложить? Вот. Если не классическим пониманием постом, да, человек постится, например, мясо не ест, молочное оставляет. Угу.
Ну, лично я рекомендую всем вот, для своего спокойствия согласовать это со священником. Вот просто подойти и сказать: батюшка, слушайте, вот у меня сахарный диабет, я не могу, например, не вкушать такую-то пищу, но я хочу поститься. Вот, либо что вы мне посоветуете делать, либо еще что-то. Ведь и чтение назидательной литературы, как-то святоотеческое или просто священное писание, это тоже форма ограничения или нет? В какой степени? В ограничении своего времени от праздности, от смотрения там ящика, я перенесу на душеполезные дела. Это ведь будет хорошо, безусловно, принесет пользу, да. Ну или же там какие-то молитвословия дополнительные или недополнительные, неважно. Лучше всего это все как-то обсудить, обговорить. Это не будет сложно, это не будет длинно, но, может быть, священник, если такое попадется, грамотно может нам объяснить, что мне сделать в той или иной ситуации, или какие дополнительные ограничения. Ну, по крайней мере, когда у людей есть вредные привычки, это лучшее дело их отложить. Человек курит и не может бросить. Вот. вот тебе будет огромный труд и принесет тебе огромную пользу, если это получится, если ты там за период там, поста да, от этого откажешься, не будешь курить, во-первых, ты бросишь эту вредную привычку и реально почувствуешь то, что в твоей жизни совершилось, да? Или же ты будешь продолжать вредными привычками, но не кушать там сыр, яйца и там молоко пить. Ведь опять же, когда мы приступаем к посту, нам говорится о том, ну вот это вот известные такие выражения, что там не кушать там мясо, да, там с там, яйцами и молоком, но там кушает там по одному-двух людей там за день, да. Ну это же несовместимые вещи, да. В этом-то в смысле опять же Господь обличает фарисеев, потому что внешне может быть все благопристойно, но внутреннее состояние человека будет в плачевном виде. А нам нужно трудиться не в том, чтобы достичь внешнего. Это очень легко. Что-то не кушать там, сколько-то там стоять на службе, там, рьяно креститься и класть поклоны, а внутреннее будет раздражение, ненависть, негодование. Как говорили иудеи, да? Мало того, что, считая себя богоизбранным народом, они ненавидели всех остальных, да? Презирали их. Так еще и внутри себя отделяли элиту, скажем так, от простых людей, говоря о том, что народ невежда, он проклят. Вот то же самое у нас будет, к сожалению. Поэтому пост должен принести пользу. Но тогда, когда будет разумение, тогда, когда мы не будем трястись над упаковкой там, конфет там, или еще чего-то там, разглядывая под лупой, что же там, какой у него состав. Насколько это вредит моему духовному состоянию? Конечно, сложно сказать. Может быть, мы достигнем когда-то таких высот, что и этим будем заниматься, и это, в этом будем видеть великий духовный смысл. Но, наверное, все-таки лучше начать с малого. Вначале убираются большие камни, потом более мелкие, и уже извлекается песок. Вот, наверное, над этими большими камнями стоит потрудиться, их из своего сердца как-то пытаться достать.
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы с отцом Даниилом об ограничениях вы сможете услышать завтра в это же время.